Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Сёння мы пагутарым пра вынікі страйку прадпрымальнікаў, пра тое, як крадуць грошы з крэдытных картак беларусаў, а таксама як настаўнікаў на Магілёўшчыне фактычна прымушаюць рабіць працу міліцыі. Тэлефануйце ў жывы эфір 229-651-4204, гэта вэлкомаўскі нумар, альбо ў любы час на аўтаадказнік у Менску 663-95-2, то бок гэта менскі нумар 17, код Менска 266-39-52, аўтаадказнік працуе без перапынку. Пасля ўчорашняга папераджальнага страйку прадпрымальнікаў сёння рэчавыя рынкі ў Беларусі зноў запрацавалі. За выключэннем менскага рынку Ждановіча, дзе ў першай палове дня гандляры мелі сустрэчу з прадстаўнікамі дзяржаўных структураў. Чыноўнікі запэўнівалі, што ў дзейнасці прадпрымальнікаў нічога не зменіцца, а тыя казалі, што іх падводзяць да банкруцтва. Меркаванні бакоў выслухаў наш карэспандэнт Ігар Карней, і ён цяпер з намі на сувязі. Ігар, добры дзень.
Добрый день, Алексей.
Ці удалося сёння прадпрымальнікам пра нешта дамовіцца з уладамі на Ждановічах і падчас учорашняй сустрэчы ў Міністэрстве эканомікі?
Больше кожны застаўся пры сваім меркаванні. Гэта можна зрабіць такую выснову, нават паглядзеўшы, паназіраўшы, як адбывалася размова паміж прадпрымальнікамі самімі і таксама супрацоўнікамі адміністрацыі цэнтральнага району Менску, камітэту стандартызацыі, падатковых органаў ды іншых дзяржструктур, якія прыйшлі на Ждановічы. З аднаго боку, чыноўнікі запэўнівалі, што прадпрымальнікі, якія займаюцца рэалізацыяй тавараў лёгкай прамысловасці, атрымаюць гадавую тэрміноўку адафармлення сертыфікатаў, што прадугледжвае тэхнічны рэгламент краіны мытнага звязу. Аднак сябра рады аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Вячеслав Піліпук, які прадстаўляў усю прадпрымальніцкую супольнасць, заявіў, што ведамасная пастанова не праясняе пытанняў па суправаджальных дакументах для платнікаў адзінага падатку, застаюцца пытанні па мараторыю. Людзі хочуць пераканацца, што ён сапраўды будзе да 1 ліпеня 2014 года. Гэтыя пытанні ўздымаліся і напярэдадні падчас візіту прадпрымальнікаў у профільны дэпартамент Міністэрства эканомікі. Я яшчэ раз кажу, усе засталіся пры сваім, бо спробу супакоіць гандляроў, маўляў, на пераходны перыяд будзе дзейнічаць спрошаны механізм, натыкаліся на гучную рэакцыю натоўпу. Многія казалі, што ў Расіі, адкуль беларусы пераважна і возяць тавар, новыя правілы пачынаюць дзейнічаць толькі ад 2015 году, і чаму тады беларускі ўрад намагаецца бегчы наперадзе паравоза. Вось толькі некалькі меркаванняў.
Как оно не меняется? Как это не меняется? Мы не можем сертифицировать с одного линейного ряда сразу две вещи. И мы останемся банкроты. А что, не так?
Так. До 1 января 2015 года ничто это применяться не будет. Только с 1 января 2015 года. Значит, с 1 июля начинает действовать только по пищевым продуктам, не касаясь легкой промышленности. Это говорили в наших СМИ по двум каналам. Как я понимаю, это рупор нашего правительства. И мы этому верим. Тогда возникает вопрос, почему наше правительство впереди паровоза бежит и заставляет нас это делать? Если они ничего не делают, то как делаем мы?
Гэта быў запіс сённяшняй сустрэчы на менскім рынку Ждановічы, а з намі на сувязі па-ранейшаму наш карэспандэнт Ігар Карней. Ігар, 2 ліпеня ў Маскве мае адбыцца паседжанне Еўразійскай эканамічнай камісіі, і гэтая камісія сярод іншага якраз і мае разглядаць праблему беларускіх прадпрымальнікаў. Ці будзе на гэтым паседжанні нехта з саміх прадпрымальнікаў?
Трэба заўважыць, што персанальна на гэта мерапрыемства быў запрошаны лідар аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумчынка, аднак з пэўных прычынаў ён туды наўрад ці паспее, бо за арганізацыю учорашняга страйку ён асуджаны на 5 сутак адміністрацыйнага арышту. І вось як дакладняе ягоны намеснік, фактычна, Вячеслаў Піліпук, сёння сярод прадпрымальнікаў распачаты збор подпісаў на імя начальніка цэнтральнага РАУ Менска Віктара Радзевіча за датэрміновае вызваленне Шумчынкі, каб той змог адстойваць іх інтарэсы ў Маскве. Праўда, чаму абраны ў якасці адрасату менавіта міліцыянт, тут не да канца зразумела. Але Піліпук тлумачыць сваю пазіцыю.
Полагалось, что председатель мировой экспертизы отрицает, что принял там участие. В связи с его задержанием это остается под вопросом, но мы надеемся, что власти освободят его. И сейчас идет сбор подписей под обращением к начальнику центрального РУВД об освобождении Анатолия Шумченко из-под ареста. Сегодня также нам стало известно, вопрос рассматривался на разных уровнях. Мы ждем ответов оттуда, и после этого будем решать, насколько необходимо участие нашего.
Гаварыў Вячаслаў Піліпук, адзін з прадстаўнікоў руху прадпрымальнікаў. А маё пытанне нашаму карэспандэнту Ігару Карнею, ці была ўжо нейкая рэакцыя на ўчорашні страйк з боку палітычных партыяў і рухаў?
Ну, ввогуле палітычныя партыі досыць стрыма адрэагавалі на прадпрымальніцкую актыўнасць, гэта калі сказаць так мякка. У лепшым выпадку гэта былі некія словы падтрымкі арыштаванаму лідару перспектывы Анатолію Шумченку. Але ось, ну, я паспрабаваў у некаторых запытаць, на жаль, многія ў ад'ездзе, ў камандзіроўках, на адпачынку, а у прыватнасці намеснік старшыні беларускай партыі левых «Справядлівы свет» Валерый Ухналёў сказаў наступнае.
За те свободы, которые сегодня гарантированы, и права, которые мы имеем, за них и надо бороться. И поэтому мы считаем, что это положительный момент, когда, в частности, сейчас предприниматели пытаются такими способами отстаивать свои законные права, на которые государство постоянно посягает. То, что касается ареста, к сожалению, власть не может по-другому работать, она не может нормально разговаривать и садиться обсуждать те проблемы с предпринимателями, которые сегодня существуют. Ну, наверное, уже не для того, чтобы запугать, а для того, чтобы каким-то образом выбить лидеров того или иного движения. Вот они таким образом их выдергивают.
Ну і каб падсумаваць, напэўна, вось гэтую эпапею двухдзённую, то можна адзначыць, што прадпрымальнікі папярэджваюць, калі ўмовы працы ў мытным звязі будуць стратнымі для суб'ектаў гаспадарання, то пачнецца збор подпісаў за выхад Беларусі з гэтага наднацыянальнага ўтварэння. І яны кажуць, што гэта не пустыя словы, а за гэтым пойдуць рэальныя дзеянні.
Ігар Карней, наш корреспондент, сегодня побывал на встрече на Менском рынке Ждановича, где присутствовали представники администрации Центрального района, комитета стандартизации податковых органов и других державных структур. Больше про ситуацию с предпринимательским рухом и с вчерашним страйком предпринимальников на нашем сайте свобода.орг, а так само этой теме будет присвечена и наша передача «Пражский акцент».
Ці дамагліся дробныя прадпрымальнікі сваіх мэтаў нацыянальным страйкам? Чаму яны вылучылі патрабаванне аб выхадзе Беларусі з мытнага саюзу? Ці стане прадпрымальніцкі страйк дэтанатарам больш шырокіх пратэстаў? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць адзін з лідараў руху прадпрымальнікаў Александр Макаеў, філозаф і грамадскі дзеяч Владзімір Мацкевіч і рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александр Старыкевіч.
Передача «Пражский акцент» у нашем недельном эфире. И нагадаю, что все наши передачи можно слушать и читать в интернете. Наш адрес свобода.орг. И так само нагадаю, что вы можете сами выказаться на конт любых тем и подей в Беларуси и свете. 651-4204 – это велкомовский номер, который працует тягом полгодины живого эфира, а 24 года на сутки працует автоотказник у Менску 266-39-52.
Я опять хочу, чтобы вы послушали. Без 23. Идут танки. Асфальт рушится. В половине шестого мне вставать. Я всегда с ужасом жду этот день независимости, когда парад на двоих готовится. И это будет 8 раз туда и назад с репетициями. Больше нет сил. Во всех домах горит свет. За стеной закричал ребенок. Нет сил больше. Через дрозды бы шли. Нина.
266-39-52. Наша слухачка скардзіцца на репетицию парада на передадні святкавання 3 ліпеня у Менску. А еще давно Лявон Вольский написал з нагоды гэтых репетицыяў і гэтых парадаў песню у цикле «Савка ды Грышка. Танкі».
Победу с собой воплотил. Во всех поднимается этот, ну как его, патриотизм. На сердце легко и приятно, и как-то возвышенно всем. И хочется сразу
торговая ганьба и те руйнования дорог. Асфальт после танков паханых, як пральная дошка, даль бог. За гэта мы платим податки, працоўныя грошы свае. Под брудными траками танков пропали миллионы уе.
Да ну ничего нам не жалко для вечера новой мы. Посмотрят на эти прекрасные танки, юностью вспомнят яны.
Должны показуха без меры, житё у заняпаде моральным. За гэтые гроши по новой кватэры могли патрымаць ветераны. За гэтые гроши по новой кватэры могли патрымаць ветераны.
Нагадаю, что все песни из цикла «Саука да Грышка» можно послушать на нашем сайте свобода.org. А у Менску працует телефон «Аутотказник» 266-39-52, и он працует без перепынку. А в часе эфиру можно звонить на номер 651-4204, мобильный «Велкомовский». И зараз мы маем телефонование от слухача. Добрый день.
Добрый день. Когда товар выпускается производителем, в торговле он уже сертифицирован. И второй раз сертифицировать его не следует. В данном случае попытка восполнить бюджет – это требование незаконно. Зачем? Вопрос к властям. Алексей, Гомельская область.
Дякую вам за ваше меркование, за ваше питание. И я еще раз нагадаю, что наш аутоотказник 266-39-52, и можно телефоновать в живой эфир, как только что зарабил слухач, велкомовский номер 651-4204. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей программы. После вчерашнего попереджального страйку сегодня снова запрацовали речевые рынки. Улады обещают гандлярам оттерминовку от новых правил мытного связу. Белорусские банки отмовляются вертать здорожение суду гроши, скраденные у клиентов с карток. Следующий комитет пропонует принять закон, який обовязывал бы банки при отсутствии вины клиента компенсовать ему страту. С фигурантов справы об так званом шведским плюшевом десанте Антона Сурапина и Сергея Башарымова КДБ снял обвинувачивание. Мати политвязня Игора Алиневича звольняют с працы. Олеся Беляцкого вылучили на премию Вацлава Галва. В райцентре Горки на Могилевщине ввели так званый педагогичный патруль. Наставников взмушают бесплатно дежурить у вечера по 4 годины в амфитеатре на головной пляцовце летошних дожинок. Вы на хвалях Радио Свобода. С фигурантов справы об так званым шведским плюшевым десанте Антона Сурапина и Сергея Башарымова КДБ снял обвинувачивание. Про это, а так само про новины белорусских политвязнев не в забаве. Але сперша нагадаю, что у Менску працует телефон аутотказник 266-39-52. И так само у гэтый час эфиру вы можете телефоновать на номер велкомовский, мобильный 651-4204. И, здается, мы маем телефонование от нашего слухача. Добрый день.
Добрый день, миленькие. Свобода, поважанная моя. Я хочу высказаться по поводу предпринимателей. Они хотят выйти из мытного союза. Браво, браво, браво. Ура, молодцы, молодцы. Так держать.
Дякую. Я разумею, вы подтримливаете деяния предпринимальников и их страйк. Я еще раз нагадаю, 651-4204, велкомовский номер, по яким можно телефоновать тягом этой полгодины живого эфира. А мы вернаемся до бягучих подей. Таким чином, с фигурантов справы об так званым шведским плюшевым десанте Антона Сурапина и Сергея Башарымова КДБ снял обвинувачивание. Мати политвязня Игора Алиневича Валентину Алиневич звольняют с працы. Олеся Беляцкого вылучили на премию Вацлава Галла. Про новины белорусских политвязнев, а так само политобвинувачваных, наш корреспондент Олег Груздилович.
Для фигурантов справы о плюшевом десанте фотожурналиста Антона Сурапина и риэлтора Сергея Башарымова удел в справе счастливо задержаны. Про это поведомил керовник пресс-вой службы КДБ Артур Стрех. Адносно Антона Сурапина и Сергея Башарымова были проведены все необходимые следствия деяния, по выниках яких криминальный переслед этих особов мотивовано спынены, сказал Артур Стрех 28 червеня. Поводле ягоных слов, Антон Сурапин и Сергей Башарымов проинформованы про это решение. Між тим, про те, що слідство у справі плюшового десанту більш не лічить Сурапіна обвинуваченим, молодий фотожурналіст довідався від кореспондента Радіо Свобода. У цей момент Антон здимав на фестивалі у Мирському замку. Антон Сурапін сказав:
«Ну, я радий, що це скінчилося, що інформація вже офіційно прилучала з усного КДБ. Нарешті люди відують, що мені зняли обвинувачення. Те, що обвинувачення були на мене накладені, я не веду, як прокоментувати. Там льгот пройшов, можна міркувати, що просто був некий закладник, тому що мене коли випустили, і ніхто не турбував, ніякі там, тільки ось, що підписка про нього була, і все. Взяли, відпустили, суду не було, дуже рада.
А ви тримали таким закладник, як ви кажете, да?
Максимально, можна і так сказати.
Антон Сурапін виказав задоволення, що всі обвинувачення зняті і Сергія Башаримова. Стелефонуватися самим Башаримовим не вдалося. Сьогодні ж у КДБ заявили, що розслідування справи о плюшовому десанті завершене. Але це означає гэта, що справу передадуть у суд, ці є спинілі цілком. Антон Сурапін не береться казати на гэтае питання. Журналіст нагадав про суд над памежником, якого покарали за тое, що не поведомив начальству про шведський самоліт. Тим часом маці політв'язня Ігора Лінєвича Валентиня Лінєвич погрожає звальнення з праці у Білоруському державному економічному університеті. Про гэта яна сама написала у Фейсбуку. Почалося з ультиматуму, ті моя позиція відносно сина, ті праця. Працювати не давали. Урешті почалися уже серйозні воєнні дії з боку декана факультету менеджменту Сімхович, написала Валентина Алінєвич. Я дозвонився до Валентини Сімхович і пропонував її прокоментувати слово Валентина Алінєвич, протискне її.
Не знаю, давили или не давили, но все эти вопросы, пожалуйста, обращайтесь к руководству. Дадут мне распоряжение с вами беседовать, обсуждать, комментировать. Вопросов не будет, пожалуйста.
Сказала декан Валентина Сімхович. Поводу декану факультету, где працює Валентина Алінєвич, у той були порушення працовної дисципліни. Валентина Алінєвич настоює на політичних причинах претензій до її.
На роботі я взагалі ніяких розмов на тему політики не вела. І студентів к революційним діям не призывала. З точки зрения роботи ко мне претензий не было никаких. Они не скрывали, что это чисто политические мотивы. Мне принесли письмо, написано уведомление о прекращении трудовых отношений.
З инициативы польского фонда «Батория» и еще 30 польских неурадовых организаций керовник «Весны» правоборонца Олесь Беляский вылучены на премию Вацлава Гаула. Гэтая ўзнагарода ў галіне правоў чалавека ўручаецца раз на год парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў супрацоўніцтве з бібліятэкай Вацлава Гаула і фондам Чарта 77. Алеся Беляскага, які асуджаны на 4,5 года зняволення, трымаюць у абрускай калоніі.
Рассказывал наш корреспондент Олег Груздилович. Я нагадаю, что больше информации про белорусских политвязням можно найти на нашем сайте свобода.орг.
Червень з Быковым.
Што са спадчыны Васіля Быкова для вас найважнейшае сёння, праз 10 гадоў пасля развітання?
На гэтае пытанне адказваюць сябры, знаёмыя, чытачы пісьменніка ў Беларусі і замежжы.
Штодня увесь чэрвень хвалі свабоды.
Сёння пра сваё ўспрыняцце Васіля Быкова расказвае былы амбасадар Ізраілю ў Беларусі і першы перакладчык твораў Быкова на іўрыт Зеэў бен Арье.
Когда я был послом Израиля в Беларуси и узнал, что перевода Василия Быкова на иврит не существует, мне очень захотелось эту ситуацию изменить. Выбралось мне два рассказа. Один называется «Бедные люди», а второй называется «Очная ставка». Я хотел бы особо остановиться на рассказе «Бедные люди». Выбрал я его, потому что там вот, в общем, во всей обнаженности как бы предстает основная тема Василия Быкова. Это моральный выбор. Этот рассказ о человеке, который мучается вопросом, доносить ли на своего студента или докторанта, который пришел его проведать в трудный момент, но вел весьма такие опасные разговоры. И закрадывается у него та мысль, которая мучила его всю жизнь, а не агент ли он, не подослан ли он, чтобы расколоть его, главного героя этого профессора, и не нужно ли то в таком случае первым сообщить в органы. Он вспоминает всю жизнь он боялся и подозревал всех самых близких своих в том, что они агенты КГБ, агенты органов. В конце концов, с утра первым троллейбусом едет подавать написанный им донос. На самом деле очень характерно отношение Василия Быкова вот к таким винтикам, которые вращаются в конце концов в направлении угодно властям. Это ни в коем случае не ненависть и ни в коем случае не презрение. Это сожаление, это жалость. Поэтому, собственно, рассказ и называется «Бедные люди». Бедные, потому что ужасно, что делает с ними режим, лишая их человеческой сущности. Вот поэтому я выбрал этот рассказ и стал его переводить. Переводить Быкова, в общем-то, просто. Потому что прост его стиль, он не богат литературным украшательством. Это описание жизни такой, какая она есть, точно и достоверно, без морализирования, без какого-то метафорического анализа, который сложен в переводе. Даже кажется иногда, ну а что, собственно, в этом? Ничего тебе автор нового от себя не открывает, но он открывает, потому что именно силой самой жизни, именно взглядом человека, знающего то основное, что такое хорошо и что такое плохо, сильны произведения Быкова. Именно поэтому они, когда их заканчиваешь, хочешь ты того или не хочешь, оставляют некое неизгладимое впечатление и надолго после прочтения остаются с тобой или даже, вернее, остаются в тебе.
Про свое восприятие Василя Быкова рассказывал былый амбассадор Израиля у Беларуси и первый перекладчик творов Быкова на иврит Заил бен Арье. А я додам, что больше вспоминов и разважаний про Василя Быкова можно найти на нашем сайте свобода.org.
Весною 1863 года на Мядельщине под местечком Княгининым был разбитый невеликий отряд повстанцев Калиновского. На початку 20-го стагоддя на месте похования повстанцев з'явился чыгунный крыж. Дякуючи кому он поставленный, ти шануют его люди, ти памятуют хоть нечто про тое повстанье. Про это черговая передача серии «Подороже свободы». Мы едем у Княгинин.
Подороже с метро Бартосика у наступной полгодине нашего эфиру. А зараз так само подороже. У центре местечка Красное под Молодечном у подмурку разбуренного советами помника повстанцам 1863 году лежать порештки четырех забитых российскими карниками калиновцев и еще один похованный на старых католицких могилках. Про гэтые ды іншыя занядбаныя мясціны апошнюю спадчыну продкаў у новым выпуску программы «Сталкеры свободы» рассказывая краснянский краязнавец Олесь Харытон. З ім сустракалася Валянціна Аксак.
Гісторыяй свайго роднага мястэчка спадар Харытон цікавіўся ўсё жыццё. А як выйшаў на пенсію, ды настала пасяліўся ў Красным, то захапленне краязнаўствам стала сэнсам ягонага жыцця. І найперш яго цікавіла месца, дзе пахаваны апошні краснінскі паўстанец 1863 году.
Быў Ігнат Абрамовіч. Я чуў пра гэта прозвішча. Я чуў пра гэтага дзеда. Бо ён памёр у 44-м годзе, калі мне ўжо было 7 год. Тут бацькі, сын яго працаваў на чыгунцы, потым яны з'ехалі ў Польшу. Ну от не ведаў. Я не ведаў, дзе яго пахавалі. Я ведаў, што паўстанец. А больш нічога.
Старыя краснянцы распавялі, што апошні паўстанец Каліноўскага дажыў да 105 год, што хадзіў ён заўсёды ў адмысловай форме, якую яму падарыў польскі ўрад, што быў у яго нейкі срэбны медаль, на галаве насіў канфедэратку ці нейкую спецыяльную форменную шапку і данасіў яе так, што праз дзіркі валасы сівыя вылазілі, але іншай не прызнаваў. Што яго ўнучка, калі вадзіла яго ўжо зусім старога па красным, дык гаварыла: «Дарогу, паўстанец ідзе». Нарэшце спадар Харытон знайшоў чалавека, які ведаў, дзе пахаваны Ігнат Абрамовіч.
У зімовыя гурбы вот такі. Я туды палез, губляў валёнкі ў гэтых гурбах, і я знайшоў гэту магілку.
Паўстанец Ігнат Абрамовіч ляжыць на старых краснінскіх каталіцкіх могілках, дарэчы, зусім недагледжаных. Спадар Харытон высветлил, что у подмурку разбитого советами у 1940 годе лежать по рештке еще четырех калиновцев. Іх перанеслі сюди у 1938-м з лясного пагорка, на якім паўстанцаў забілі расійскія карнікі. Ні месца згубы, ні месца захавання дагэтуль ніяк не абазначаныя. Як не мемарылізаваныя і месцы двух гета, што былі ў Красным у часе Другой сусветнай вайны, месцы расстрэлу савецкіх ваеннапалонных, месцы гібелі танкістаў пры вызваленні Краснага ў 44-м. Кажа спадар Харытон, што ўлады абыякавыя да памяці загінулых.
Два было панцлагеры, ёсць недзе ямы, ёсць недзе пахаванне, не хочуць шукаць. Не хочуць шукаць. По жыдам, по ваеннапалонным. Усё ёсць, нічога не робіцца, нема грошы. Яны не любяць краязнаўцаў. Вот добра было ўсё там, ўсё. Зялёная траўка, пакасілі, можна ехаць, возера тут цудоўнае. А больш нічога не хочацца.
Не толькі ўлады, але і местачкоўцы насцярожана ставяцца да няўрымслівага краязнаўцы, які хоча жыць і дзеяць як свабодны чалавек.
Але наваколле настолька яно не свабоднае, і яно не ўспрымае мяне як свабоднага чалавека. Гэта мяне бянтэжыць. Мяне трошкі сторонецца. Са мной стараецца не размаўляць. У мяне мала тут сяброў, мала аднадумцаў.
Цалкам відэа з краязнаўцам Алесем Харатунам на нашым сайце ў суботу.
Калі б у мяне была такая возможнасць, як у другіх краінах, каб я мог напрамую задаць пытання свайму так званаму прэзідэнту, так я б у яго спытаў. Дык калі ж ён мне сказаў бы прекратиться гэты мілітэйскі беспрэдзел, калі перастануць нас хватаць на вуліцах менты, пераадзетыя ў штацкую адзежду. Дакуль гэта будзе доўжыцца і дакуль мы будзем баяцца, што нас за апошнюю капейку будуць штрафаваць. Хочацца получыць на гэта адказы. Яшчэ хацелася б перш знаць, колькі ён будзе кіраваць гэты незаконны прэзідэнт.
Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай праграмы. Пасля ўчорашняга папераджальнага страйку сёння зноў запрацавалі рэчавыя рынкі. Улады абяцаюць гандлярам адтэрміноўку ад новых правілаў мытнага звязу. Беларускія банкі адмаўляюцца вяртаць да рашэння суду грошы, скрадзеныя ў кліентаў з картак. Следчы камітэт прапануе прыняць закон, які абавязваў бы банкі пры адсутнасці віны кліента кампенсаваць яму страту. З фігурантаў справы аб так званым шведскім плюшавым дэсанце Антона Сурапіна і Сергія Башарымова КДБ зняў абвінавачванні. Маці палітвязня Ігара Алінєвіча звальняюць з працы. Алеся Бяляцкага вылучылі на прэмію Вацлава Гаўла. У райцэнтры Горкі на Магілёўшчыне ўвялі так званы педагагічны патруль. Настаўнікаў змушаюць бясплатна дзяжурыць увечары па 4 гадзіны ў амфітэатры на галоўнай пляцоўцы леташніх дажынак.